Vapor. Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної години у «Живої свободі» виніках дня серед іншого ми успомнім померлого напередодні білоруського історика і громадського діяча професора Анатолія Грицькевича, поговорим про заяви нового міністра едукації Журавкова у підтримку викладання історії і географії по-білоруську і довідаємося про виніки судової сперечки журналіста Володимира Лапцевича з могилівськими обласними уладами. Вось жа 20 студзеня на 86-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі навуковец, доктар гістарычных навук, прафесар, ганаровы старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Анатоль Грыцкевіч. Ён аўтар 6 манаграфіяў і больш 1000 навуковых публікацый. Даследаваў гісторыю Беларусі перыяду феодалізму, гістарыяграфію, рэлігійныя праблемы ў ВКЛ, становішча праваслаўнай і уніяцкай цэркваў, польска-савецкую вайну і слуцкі збройны чын. У 2013 годзе ў беларускім кнігазборы выйшла яго кніга «Выбраная», а ў верасні 2014-га апошняя кніга «Сцягі Оршы», прысвечаная 500-годдзю бітвы пад Оршай. Гіна Студзінская запісала ўспаміны калег-навукоўцаў пра прафесара Анатоля Грыцкевіча.
Паводле першай адукацыі Анатоль Грыцкевіч доктар, ён пайшоў па слядах бацькоў і ў 1950-м скончыў Менскі медычны інстытут. Некі час працаваў лекарам. У 1955 годзе Грыцкевіч скончыў яшчэ і інстытут замежных моў і толькі пасля дзвюх вышэйшых адукацый знайшоў сваё прызванне – гісторыю, скончыўшы яшчэ гістфак БДУ. Гісторык Уладзімір Ляхоўскі кажа, што ў той момант, калі пачаўся рух за незалежнасць Беларусі ў канцы 1980-х, на пачатку 90-х, Анатоль Грыцкевіч, будучы ўжо масцітым навукоўцам, доктарам навук, стаў тым аўтарытэтам, які падтрымаў гэты рух.
Самаадказныя моманты нашай гісторыі менавіта Анатоль Грыцкевіч падтрымаў з пункту гледжання як навуковец абгрунтаванасць аднаўлення нашай нацыянальнай сімволікі, аднаўлення нашай гістарычнай памяці. І, канешне, гэта самая вялікая заслуга Анатоля Грыцкевіча перад нашым грамадствам, перад нашай краінай. Будучы спецыялістам па сярэднявеччу, па пытаннях магнацкіх землеўладанняў, па гісторыі гарадоў, па грунтоўнаму вывучэнню гісторыі Слуцка, Анатоль Грыцкевіч, ведаючы актуальнасць пытанняў найноўшай гісторыі, папулярызаваў тыя гістарычныя моманты, якія звязаны са слуцкім збройным чынам, з аднаўленнем беларускай дзяржаўнасці, з гісторыяй Беларускай народнай рэспублікі.
Гісторык Валянцін Мазец быў рэцэнзентам кнігі Анатоля Грыцкевіча «Слуцкае паўстанне. На крутым павароце гісторыі».
Ягоныя падыходы да разгляду такіх ось складаных праблем, балючых праблем вачынай гісторыі, заўсёды былі даволі такі грунтоўныя. Ён заўсёды з добрым веданнем справы падыходзіў да асвятлення той ці іншай падзеі. І не абавязкова гэта вот гэта. Ён жа ж і іншыя перыяды гісторыі разглядаў і заўсёды адказна ставіўся, заўсёды ішоў услед за архіўным дакументам, за гістарычным фактам. У яго не было падладжвання пад нейкія зададзеныя схемы, типа зададзеныя шаблоны. Ён не арыентаваўся ўсё ў году нейкай зменлівай кан'юнктуры, стараўся заўсёды паслядоўна, грунтоўна даводзіць гістарычную праўду.
Вядомы апазыцыйны палітык, мовазнаўца Вінцук Вячорка згадвае Анатоля Грыцкевіча як грамадскага дзеяча і навукоўцу.
Анатоль Грыцкевіч – гэта адзін з беларускіх волатаў, з тых людзей, якія высаблялі, вельмі балюча ўжываць прошлы час, адначасова найглыбейшы прафесіяналізм, найглыбейшыя веды і найвышэйшую нацыянальную і грамадскую адказнасць. Найважнейшая ягоная місія – фармаванне іншай беларускай гістарычнай свядомасці. Гэта ён, дарэчы, як родам случанін, вяртаў нам праўду пра слуцкі збройны чын, ім про російську агресію супраць Беларусі на розных гістарычных этапах. А ён жа шмат гадоў выкладаў у некалькіх беларускіх універсітэтах, і напэўна ён запаліў у іх так душах іскру беларускасці.
Акадэмік Радзім Гарэцкі быў блізкім сябрам і паплечнікам Анатоля Грыцкевіча.
Ён працаваў да апошняга дня, разумны, і пісаў, і ўсё. Ай-яй-яй, гэта шкада вельмі. І я застаўся адзін са сустаршынь Всебеларускага з'езда за незалежнасць, які быў у 2000 годзе. Все уже мои сябры дорогие. Это был Бородулин, это был Буравкин и вот Грицкевич. И я уже один застався, хотя самый старейший. Мне вельми сумно, и он выдатный человек, выдатный специалист наш, отродженец, как и Валентин Ленингаль, который был в Петербурге. Это выдатные браты, и, конечно, память об них у нас останется. Ну и в наших сердцах это наши одни из выдатнейших историков и отродженцев сучасности. Вельми сумно.
Адпяванне вядомага беларускага гісторыка Анатоля Грыцкевіча, які учора памёр на 86-м годзе жыцця, пройдзе 22 студзеня а 12-й гадзіне ў Чырвоным касцёле ў Менску паводле грэка-каталіцкага абраду.
З Менску перадавала Іна Студзінская.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
21 студзеня корреспондент информационной кампании «Белапан» Владимир Лапцевич спробовал высветлить про суд, на какой подставе его не пустили на сессию Могилевского областного совета. Лапцевич поскардился у Ленинский районный суд Могилева на деяния отказных особов, которые, на его думку, порушили его правы как журналиста. И он просил суд признать эти деяния незаконными, больше не перешкаджать ему выконывать службовые обовязки и спогнать виноватых 150 тысяч рублей. Судья Валентина Лопатина позов Лапцевича не задоволила. Подробности подает Андрей Белогубов.
Владимир Лапцевич виноватый у порушении своих прав старшиню облсовету Анатолия Исаченко и головного специалиста облсовету Евгена Нальгачева. У суде журналист настоивал, что отказные особы облсовету, не дозволившие ему присутничать на сессии, порушили не только ягоные права как журналиста, але и широк законов Республики Беларусь, сярод яких закон об кировании и самокировании, где позначено, что сессии депутатов повинны проходить открыто и голосно. Лапцевич хотел присутничать на позачарговой сессии Могилевского облсовета, якая проходила летось у осень. Як сам кажа, яму заявили, что ягонага имя няма у список запрошенных особов, тому ён не можа присутничать на посяджэнні.
Каких-либо претензий со стороны государственного корпуса, со стороны исполнительной власти относительно моей работы не поступало. Вполне возможно, что те критические, отражающие действительность материалы, выходящие на сайте «Белапан», за моей подписью они кому-то не нравятся. Наверное, это и было основной причиной незаконного допуска меня на сессию областного совета.
Даводзіў суду Владимир Лапцевич. Прадстаўнік аблсавету Яўген Нальгачоў пазоў Владимира Лапцевича не прызнаў. Заявіў, прэтэнзіі журналіста неабгрунтаваныя і незаконныя. У сваіх довадах службовец пасылаўся на рэгламент прадстаўнічага органа улады. У адным з пунктаў дакументу пазначана, што на сесію запрашаюцца ў тым ліку і прадстаўнікі СМІ, але з яго не было зразумела, як фармуюцца спісы запрошаных. Нальгачоў настойваў, ад Лапцевіча не было ні пісьмовага, ні устного звороту у облсовет с просьбой поприсутничать на сессии. Коли ж зворот поступил, то списы уже сформовали. Их колькостный и персональный склад затвердил старшиня облсовету.
В связи с тем, что списки были сформированы, председатель принял решение не корректировать их и оставить.
Гэтак представник облсовету тлумачил на суде, чему журналиста не допустили на сессию. Лапцевич запытался у Нальгачева.
Отсутствие приглашения на сессию является ли запретом присутствие на ней.
Приложение является основанием включения вас в список.
Это значит, что мне запрещено присутствовать на сессии.
Вам никто не запрещает присутствовать. В соответствии с законом о сессии вы имеете право. Но вы обязаны подать заявку. От вас заявление не поступает.
Какое вам уже заявление? Каким нормативным актом это заявление?
Все, вопросы?
Процесс проходил эмоционально, с перепалками удельников. Владимир Лапцевич настоивал, каб на ягоное пытание отказывал сам представник облсовету, а не хтосьці за яго. Судья журналисту робила за уваги. Подавал реплики на адрес журналиста и прокурор. У пэўный момент ён заявил. Представник облвыканкаму с таким доводом прокурора не погодился. Звертаючыся до суду, ён просил не задовольнять позов Лапцевича, бо той не доказал, что деяния службовцев облсовету были незаконными. Судья Валентина Лопатина в своем решении назвала претензии Лапцевича надуманными и неотповедными речаисности, а отказные особы облсовету, на яе погляд, дзейнічалі згодна с регламентом совету. Позов журналиста покинуты без задовольнения. Вырок не стал нечаканым для журналиста Белопан. По закончении суду Владимир Лапцевич заявил, что будет обскарживать постанову судьи Лопатиной. То, что его не пустили на сессию облсовету, каже журналист, свечить про закрытость улады.
Улада не зацікаўлена у інфармаванні аб сваіх дзеяннях, як мага большага кола насельніцтва. Калі яны кажуць, што мы ад народа і пры гэтым ад народа хаваюцца, то прабачце, аб якім народзе вы кажаце? Пэўна, не аб тых людзях, якія выбралі вас.
Сказал корреспондент информационной кампании «Белопан» Владимир Лапцевич в интервью нашему могилевскому корреспонденту Андрею Белогубову. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головная тема программы. 20 студеня на 86-м годе життя помер вядомы белорусский навуковец, доктор исторических наук, профессор Анатоль Грицкевич. Отпевание пройдет 22 студеня у Червоном Костюле Менску по водле греко-католицкого обраду. Министр адукации Михаил Журавков подтримал идею выкладания в школах истории и географии по белоруску и выказался за поступовое поширение выкладания народной мове у высших научных установок. Першая у 2015 годзе сустрэча лідараў апазіцыі ў справе вылучэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты прайшла 21 студзеня ў Менску. Ніхто не запярэчыў супраць стварэння агульнай ініцыятыўнай групы Міколы Статкевіча. Вы слухаеце «Жывую свабоду. Вынікі дня». Міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў падтрымаў ідэю выкладання ў школах гісторыі і геаграфіі па-беларуску і выказаўся за паступовае пашырэнне выкладання на роднай мове ў вышэйшых навучальных установах. Пра гэта ён заявіў на адмысловай прэс-канферэнцыі, расказвае наш менскі корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Консультации с наставниками про магчимость выкладания в средних школах по белоруску истории и географии отбудутся в конце студеня. Про это поведомил министр адукации Михаил Журавков, отказываючи на пытание корреспондента «Свободы», чему дагэтуль не реализованы пропановы Александра Лукашенко на конт поширения белорусской мовы у системе адукации.
Наверное, на следующей неделе мы соберем представителей школ здесь, в Минске, и будем с ними обговаривать, чтобы историю Беларуси, географию преподавали на белорусском языке. Это наше твердое убеждение Министерства образования. Переговорим как раз с представителями района, касающиеся этого вопроса. То есть есть определенный перечень предметов, которые, несомненно, надо преподавать по-белорусски, бо нельзя разуметь свою родную мову и говорить о истории Беларуси на другой мове. Это неправильно. Это мнение наше, и мы это введем.
У 2014 году Александр Лукашенко несколько раз указал про мовный дисбаланс в Беларуси и выказывал заклопоченность станом белорусской мовы. Гэтак, падчас сустрэчы з настаўнікамі і на сустрэчы з пісьменнікамі Лукашэнка прапанаваў увесці ў навучальную праграму дадатковую гадзіну па беларускай мове і літаратуры. Барацьба за пашырэнне беларускамоўнага выкладання школьных дысцыплін, у тым ліку гісторыі і геаграфіі, вядзецца ўжо каля 10 год. Яшчэ ў 2007 годзе таварыства беларускай мовы прапанавала Мінадукацыі зноў перайсці на выкладанне па-беларуску гэтых дысцыплін, але тады чыноўнікі адказалі, што гэта немэтазгодна. Так само рупліцы беларускай мовы шмат гадоў прапаноўваюць вярнуць родную мову ў выкладанне ў вышэйшых навучальных установах. А тут ці можна чакаць рэальных зменаў? Новы міністр адукацыі Міхаіл Жураўков на гэтую тэму выказваецца больш асцярожна. Паводле назірання гаспадара Жураўкова, інтарэс да навучання па-беларуску сярод студэнтаў павялічваецца. Яго ж выяўляюць студэнты не толькі традыцыйна беларускамоўных факультэтаў, прыкладам філалагічных, але і тэхнічных. Переход на поширение научання по-белоруску, на думку міністра, справа часу.
На мой взгляд, ми прийдемо к тому, що у нас буде більше половини предметів на білоруському язикі. Це нормальне явление. Це треба поширяти.
Але уражнення таке, що покуль гэты процес пройти, ви кажете, іде, так сказать, без відділу Міністерства едукації. Ось я про що.
Може бути, це мнение со стороны. На самом деле, ми действительно эти вопросы рассматриваем, и надо сказать, ну, опять же, так как я только что с университета, в университете этот тоже вопрос рассматривается постоянно, может быть, он не афишируется, например, тоже мы рассматривали и на Большом Совете университета о переводе многих предметов на белорусский язык, который преподается не только на, вот, например, историческом факультете. Вот, например, история БДУ. Было предложение, что ее надо преподавать на белорусской мове. Это нормальное явление, так как это надо просчитывать.
Но решения пока не было.
В принципе, рекомендовали.
Что до перехода всего научения на белорусскую мову, Михаил Журавков этого не подтримал. На его думку, в белорусском громадстве замацавалася двухмовья. Из этого треба заходить.
З Мінську передавав Олег Грузділович, а зараз наш аналіз. Що означають апошні заяви Олександра Лукашенка і інших білоруських урадовців на користь білоруської мови? На яку аудиторію вони накеровані і чи варто чекати услід за ними практичних діянняв? На це питання відказує головний редактор часопису «Архе» Валер Булгака у Зімгутері Віталь Циганков.
Бліц аналіз свободи.
Уже не первый раз Александр Лукашенко, зрешты и ранее, но и несколько разов уже тягом опошнего часа, в 2014-2015 годе, выказывал слово у подтримку статусу и стану белорусской мовы в громадстве. Але многие скептично обмерковывают и оценивают эти заявы, миновито возгадывают, что и ранее были такие заявы, а за ими не было денег. По-вашему, как бы вы оценили вот этой опошней заявой керовника державы, чему он их говорит, чему он выказывается в подтримку белорусской мовы, и те соправды, может быть, оспела такая политичная ситуация, что за этими заявами варто чекать и некоторых конкретных деяний.
Это свечет наипершим на то, что в Беларуси 2015 год, это год президентских выборов, и это означает, что белорусские улады заклопочены позицией белорусскомовной меньшинства, каким чином она будет голосовать, каким чином она себя будет поводить, и не будет развиваться ситуация по сценарию 2010 года, когда все вылилось в массовую акцию, которая была при допомозі фактично карних методів, розгорнаних білоруськими спецслужбами. Безумовно, за цими словами нічого стояти не буде і не може стояти. І я хочу сказати, що самі ці сподівання, вони, ну, глибоко ірраціональні, скажімо. Я вже по-філософськи спробував не як навіть давати собі тлумачення, чому так регулярністю люди починають це обмірковувати. Ну, це правда. Тут це відбувається на узровні інформаційного шуму. Відбувається укид класичний, інформації, і яка частка супольності міркує, що за цим нещо стоїть. Безумовно, стоять за цим нічого не буде, бо ви слушно зауважили, що такі заяви, вони проголошуються регулярно, але ніяких конкретних дій у гірній едукації, судоводства, інформаційної політики за цим не відбувається. Я нагадаю просто жудасний факт, що відбувається паралельна розправа над основним білоруськомовним видавцом Ігорем Логвіновим, який за останні 5-10 років видав сотні книжок на білоруській мові.
Ви все тлумачите найперш внутриполітичними причинами надходом президентських виборів, а чи нема тут так само і ніякого заміжно-політичного чинника своїми ніякими риторичними виказаннями про мови, про білоруську історію і так далі? Олександр Лукашенко так само, мовляв, вирішає і ніякі заміжно-політичні питання.
Ну, безумовно, это может иметь некий такой ускосный керунок шантажирования России. Видите, але я не переборщил бы замежный политичный разговор. Наиперше, это скировано для внутренней аудитории и на вонковые рынки для Кремля. Я думаю, скоро посыплется звыклая риторика, что мы один народ, а белорусы это русские со знаком якости.
Блиц-анализ свободы.
На питанні Віталя Циганкова отказывал головный редактор часопису «Архив» Валер Булгаков. Першая у 2015 годзе сустрэча лідараў апазіцыі ў справе вылучэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты прайшла 21 студзеня ў Менску. Яе ўдзельнікі абмеркавалі кандыдатуру палітвязня Мікола Статкевіча як магчымага адзінага. Паводле іх словаў, сёння быў зроблены пэўны крок наперад. Ніхто з прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў і дэмакратычных арганізацый не пярэчыў супраць стварэння агульнай ініцыятыўнай групы Міколы Статкевіча. Расказвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сённяшнюю сустрэчу ініцыявалі паплечнікі Міколы Статкевіча з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». Адзін з іх, Сергей Скрабец, распавёў «Свабодзе».
Дамовіліся ствараць ініцыятыўную групу, у якую усе прысутні пагадзіліся даваць сваіх сябраў. Будзем яшчэ збірацца ў аўторак на наступным тыдні, бо рух за свабоду і БНФ, яны мяркуюць пытанне аб адзіным і аб падтрымцы раздзяліць. Как получать один от Статкевича, и просто подтримать такие политики от Статкевича. Вот тут мы не домовились.
Про то, что сегодня никто не перечил супрацьтварение инициативной группы Миколы Статкевича, кажа и старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Он означает, что есть три магчимые форматы дальнейшего развития этой идеи.
Один из вариантов обещается один, и под такую формулировку формуется инициативная группа. Або это просто отбывается формование инициативной группы Миколы Статкевича агульнае, а пытанне дублёраў ці тых кандыдатаў, якія маглі быць зарэгістраваныя, ўжо вырашаюцца па хадзе кожнай асобнай арганізацыі. Або гэта як варыянт кампаніі салідарнасці, калі да грамадства усе разам мы выходзім з пасланнем, што дзеля таго, каб дамагчыся вызвалення на Міколы Статкевіча, мы у першую чаргу мы гэтую ініцыятыўную групу фармуем, і мы дамовіліся, што да наступнай сустрэчы у организациях будут обмеркованы вот эти варианты, ну и организации будут вызначаться, какие варианты им подается больше дарэчным.
На жаль, мы и у новым годе губляем шмат часу, констатуя удельник сегодняшней сустречи представник объединенной громадянской партии на перемогах оппозиции Виктор Корняенко. Тому, не дочекавшись агульного решения, мы уже начали створать инициативную группу Миколы Статкевича.
В пятницу конкретно в Гомеле мы сделали презентацию компании за справедливые выборы, и повстало вот это питание. Там с 55 человек, которые присутствовали на этом мероприятии, вельми шмат записалось из разных партий в эту инициативную группу. В Гомеле это более за 40 человек. Захаренко и Юру обрали координатором, это представника Белорусской социал-демократичной партии народных мандат. Тому, хоть и тут треба дейничать.
Президентские выборы в Беларуси повинны отбыться не позднее за 20 листопада 2015 года.
З Менску передавал Владимир Глот. Вы слухаете «Живую свободу. Выники дня». И зараз вернемся до подея в Украине. У нас на сувязи белорусский журналист у Киеве Юрий Свирко. Юрий, добрый вечер.
Вітаю вас, Сергей. Добрый вечер.
Юрий, сегодня немецкая газета «Die Welt» сместила артикул, присвеченный мобилизации, якая началась в Украине. «Die Welt» написала, что Порошенко призывает у войска гарматное мясо во взросле от 16 до 60 годов. Праз 3 тыдни подрихтовки яны будут накированы гинуть на Усходний фронт. Тем часом Порошенко заявлял, что будут призывать у войска інших людей, переважно військових спеціалістів. Як гэта бачиться вам з Києва?
Ну, істинно кажуть, не посередині, тому що справді літось, коли влітку відбувалися гэтые бої, шмат було випадків, коли такі необстріляні військовці потрапляли під удар російської артилерії і гинули. Вельми шмат шуму наробила в Києві історія журналістам, якого призвали у войска недзе у конці жнівня, і он уже 31 жнівня загинув. Літерально про некілька днів після того, як його накерували на фронт, і він був абсолютно неподрихтований, не служив і так далі. Але Порошенко, президент України, уже сёлета, в студені, неодноразово заявляв, що такого більше не буде, що гэта нове хваля мобілізації не буде поширатися на ось таких необстріляних молодих недосвідчених. Міністерство оборони України каже, що так само буде призивати тільки певні професії, спеціальності військової, наприклад, танкістів, керівців машин і інших механізмів. які вже служили, їх ще будуть до того ж рихтувати до війни на сході. А що до такого призиву агульного, так призовники, солдати, які раніше не служили, у зону антитерористичної операції накеровуватися не будуть, пообіцяв президент України. Як це буде насамреч, побачимо, тому що якщо мобілізація не почалася, тут усе святкували, не до того було, і тепер обострення ситуації на сході, тому нешто міркувати про те, що буде у наступним, тяжко. Максима газета «Дівельц» має нешто більше, ніж я, але агульне міркування таке, що ця публікація виглядає перебольшуванням.
Юрий, сьогодні міністр заміжних справ Росії Лавров заявив, що нема ніводного факту присутності російських військ в Україні. А ці є все ж гети факти у українське керівництво і в українських журналістів?
Безумовно, є шмат свідченняв і з українського боку цього конфлікту і з російського, тому що у Росії друкують списи тих, хто загинув, показують фотографії свіжих могилок, де це всі ахвяри, так мовити, з російського боку поховані. Так само є люди, які навіть нейтрально ставяться до України, але живуть на окупованих територіях у Донбасі і підтверджують, що російські військовці є. Тут були такі жарти. Москва називає людей зі зброєю у Донбасі ополченцями. Шмат хто ще лето сказав про їх ополченці. Тому що кадировці, люди з оточення керівника ЧЕЧНІ Російської Республіки, пана Кадирова, приїжджали сюди, вельми шмат виступали тут, робили певні дії в Донецьку, і все це фіксувалося, і місцеві журналісти, і жихари все це бачили, і чули, що осетіни які воюють, і ввогулі не зрозуміло хто. І вони всі називають себе ополченцями, але всі відують, що це люди, які служать у армії, і раптом поїхали у отпочивать в Украину, взяли некий отпочинок, в отпуск, как тут кажут. И этих фактов вельми шмат. А кроме того, есть же певные супольные структуры, которые выкликают незадовольнение в украинском громадстве, потому что створены центр координации и контроля супольный украинско-российский. И вот там так само российские войсковцы присутнішують і бачать, що відбувається обмін полонними. Частка, відомо, з українського боку називається це полонних, тому що їх тут називають терористами, а потім обмінюють на українських військовців, які справді полонні і у полоні знаходяться. Тому цих фактів просимо, я просто не буду прозвище зараз перелічувати. Усі це відують, але тільки Москва уперто так заявляє, що російських військовців нема. Хоча офіційні криниці в Києві літерально щодня повідомляють, що, наприклад, 800 військовців з Російської Федерації пересекли українську межу і знаходяться у Донбасі. І усі цьому вірять. Я, відомо, у Донбасі не був під час війни, але колеги були, і українські журналісти ці факти мають, фотографії, відеозаписи, відповідні тих, хто цих військовців бачив.
Юрій, і нарешті питання тероризму. Практично постійно відбуваються вибухи різні. Ось у Харкові відбувся вибух коля суда. Перед гетим там були подорвані цистерни. Вибухи в Одесі відбуваються. У Запорожжі мост взорвали. Хто стоїть за гетим? Москва, ополченці донецькі. Яка офіційна позиція київських уладів? Гэта реальный терроризм?
Официальная позиция киевских складов сапраўды такая, что это реальный терроризм. Есть ответный антитеррористичный центр у Киеве, який працює в структуре службы безпеки Украины СБУ. СБУ за гэтым сочить, постоянно повідомляє про то, что знову викрило неких шпионов с буховкой и так далее, показывая, что я одна их ликвидовала, арестовала. шмат таких прикладів, але цікаво, що люди просто кажуть, тому що є, відомо, певне осяроддя у Харкові і в Одесі, це такі два буйні обласні центри, городи-мільйонники, і там є проросійські настрої, хоча вони вельми зменшилися за останній час, тому що ніхто не хоче опинутися в такій ситуації, як у Донецьку чи у Луганську. Однак, певна така структура там є, там були російські, і догетуль, до речі, працюють російські консульства, вони ще під час міру і під час Януковича фінансували проросійські організації, лазили різні імпрези. І я от розмовляв недавно з двома одеситами, кажуть, у нас у місті ніяка сіра таких російських ополченців є. Інше, що вони особливо зараз нічого не роблять після подій 2 травня літочки, коли був спалений Дом профсоюзу у Одесі. Але люди такі є, коли вони мають якісь загадки, замову з Москви, так вони це виконують. Або навіть на власний страх і ризик це роблять. СБУ тим часом працює, повідомляється у Одесу, до речі, войски, внутрішні войски, які це називаються Національної гвардії, війшли ще перед Новим годом. У Харкові так само повідомляють про супольне патрулювання вулиць після цих усіх вибухів. Але треба зазначити, що від цих терактів і в Одесі, і у Харкові особливо шмат народу не потерпіли, фактично загинув тільки один терорист у Одесі. Це такі випадкові вибухи, я б сказав. І це не сталися такі масові теракти, як, наприклад, подія з автобусом коля городу Волноваха в Донецькій області, коли бойовики розстріляли маршрутку з пасажирами. Тому таких масових ахвяров не було, і фактично це такі теракти, які накеровані на заполохання насельництва.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головна тема програми. 20 студзеня на 86-м годі життя помер відомий білоруський науковець, доктор історичних наук, професор Анатоль Грицькевич. Отпевання пройде 22 студзеня у червоному костюлі Мінську поводле греко-католицького обраду. Міністр едукації Михаїл Журавков підтримав ідею викладання у школах історії і географії по-білоруську і виказався за поступове поширення викладання народної мови у вищих навчальних установах. Перша у 2015 році зустріча лідерів опозиції у справі вилучення єдиного кандидата у президенти пройшла 21 студзеня у Мінську. Ніхто не заперечив супроти створення агульної ініціативної групи Миколи Статкевича. Ви слухаєте «Живую свободу. Виніки дня». Некоторе умацування білоруського рубля в останні дні не повпливало на фінансовий ринок країни. Валюти у обмінниках по-ранішому не хапає, черги не зникають, розказує Ігор Корній.
У новому році максимальний офіційний курс американської валюти був зафіксований по виніках біржових торгов 14 студзеня і склав тоді 15 тисяч 10 рублів. Після цього він три рази запар знижався, але сьогодні знов пішов у рост. Фінансові влади ухиляються від коментування ситуації на валютному ринку, обмежовуючися агульними словами. На актуальне питання журналістів Національний банк підрихтував прес-реліз, у якому відсилає до бігучих процесів глобалізації всесвітньої економічної системи, але при цьому обіцяє оперативно і гнутко реагувати на зовнішні виклики, використовуючи наявний інструментарій. Насамреч, як каже супроткризисний консультант М'ячеслав Бурак, улади зробили нешмат висновав ситуації 2011 року, коли відбувалася бальна девальвація рубля. На думку суразмовці, нове керівництво Нацбанку, негледзячи на авансові чеканні коренних переутворенняў у выніку прыходу лібералаў, нічога принципово не зменіць.
Когда ты попадаешь в эту команду, ты должен плясать под их дудку, либо уходить. Я был и в министериях, и везде, я был вынужден уйти, потому что они хотят, чтобы ты обслуживал их интересы. У нас политичные институты авторитарные. Они не могут экономика авторитарная развиваться, создать демократичную либеральную экономику, авторитарные политичные институты. В Я их всех отлично знаю, отличные все ребята, и все они либералы. Но они ничего не могут сделать, если они хотят получать зарплату. А если хочешь жить вольным, то иди и думай вольный сам и говори. То, что он либерал, то, что он кажет, это не говорит о том, что он будет рабить. Он будет рабить то, что ему скажут. Не будет рабить, значит, до свидания. Не надо заблуждаться.
Як сверджаюць у Нацбанку, настройка политики сёлета будет ажыццяўляцца таким чином, каб забяспечыць ценовую и финансовую стабильность и при гэтым дать экономице магчимость максимально хутка адаптавацца и развиваться у новых абставінах. Базовая умова для гэтага – запавольванне інфляцыйных процессов. Стабільнасць цэнаў, удакладняюць фінансавыя ўлады, будзе забяспечвацца праз кантроль за грашовай прапановай, аптымізацыю крэдытнай актыўнасці, правядзення ўзважанай працэнтнай палітыкі. Але ці хопіць рэсурсаў, каб рэалізаваць такія планы? Меркаванне выказвае эканамічны аглядальнік Дзмітрый Заяц.
Возможнасці нацыянальнага банка влияць на курс беларускага рубля на сённяшні дзень ограничены. Резервы составляют 5 миллиардов долларов, что эквивалентно всего лишь одному месяцу импорта. При этом валютные платежи по госдолгу около 4 миллиардов долларов. Резервов у страны практически нет. На этом фоне денежные власти пытаются всячески управлять спросом на иностранную валюту, чтобы не допускать тех событий, которые были в декабре 2014 года. Снижение спроса на импорт, недопущение роста зарплат. С этой точки зрения действия Нацбанка неадекватны той ситуации, в которой поставлен Нацбанк.
Это означает это, что валютным рынком и надалей будут керовать в ручном режиме с притягнением администрационного инструментария. Дмитрий Заяц лічыць, што ў цяперашняй сітуацыі іншай альтэрнатывы нават не прадугледжана.
Он будет на протяжении всего года управляться в ручном режиме. С одной стороны, финансовые возможности страны на сегодняшний день ограничены. Это показывает состояние золотовалютных резервов. Это подтверждает тот неблагоприятный фон, которые есть у нашего основного торгового партнера России. А с другой стороны, перед Нацбанком поставлена задача обеспечить стабильность на валютном рынке. В этих условиях, в которых находится Нацбанк, безусловно, придется принимать не только экономические, но и административные решения для того, чтобы обеспечивать эту стабильность.
Тем часом люди по-ранейшему не доверяют запевниваниям про стабилизацию и намагаются конвертовать обесцененные белорусские гроши у валюту. Про гэта сведчаць чэргі ля абменных пунктаў, якія не знікаюць ад канца мінулага году. Акурат месяц таму рубель распачаў чарговае зацяжное падзенне. Пакуль што 30-процентнае.
Расказваў Ігар Карнея, зараз наша апытанне. Чаму ў беларускіх банках амаль немагчыма свабодна набыць валюту? Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да людзей на вуліцах горадні.
А все очень просто. Еще одна волна девальвации намечается. Это не последний был момент. Поэтому они валюту и берегут. Все очень просто. Будет еще один скачок. Только неизвестно когда, рано или поздно. Может даже до выборов, может быть после.
Ну потому что люди предполагают, что будет курс подниматься, как бы, и хотят купить на прозапас, на всякий случай. Ну ажиотаж вызван.
Ну а государство чему не продает? Ну что, тоже чекаешь, что...
Ну, просто нечего продавать, как бы, видимо, валюта не поступает, ну, к нам в страну, экспортируется, может быть, мало продукции.
А я не знаю, наверное, ждут, когда еще подорожает, а потом, может, будут скидывать тогда, чтобы народ только сдавал сейчас по цене побольшой. А так, не реализуют специально. Ну, конечно, ждут, когда в России что-то поменяется, вдруг нефть пойдет, доллар пойдет вниз, тогда они будут дешевле скупать, а сейчас пока дорогой курс, они скупают.
Ну, у них есть валюта, но...
Ну, потому что у нас народ такой, понимаете, панчоху прячу, особенно пенсионеры.
Так что народ виноват.
Ну, а кто ж, конечно, народ виноват. Ну, зачем это, если мне не нужны доллары, зачем я их буду брать? Они ж не понимают.
Никто ж не верит, что такой курс останется. Люди хотят купить его. Ну, конечно, все говорят, что 20 будет среди людей.
Ну, я затрудняюсь ответить, бо это над тяжкое питание в нашей стране.
Ну, нужно просто привязывать как-то курс к валютам международным, которые свободно конвертируемы, ну, как-то подкреплять экономику, белорусский рубль, соответственно, и будет у нас стабильный курс. Но надо развивать экономику в дальнейшем, и все будет нормально. Поступление валютной выручки обеспечить, и будет нормально.
Мне, если честно, мне наплевать. У меня этой валюты нет, у меня зарплата всего 3 миллиона. Из них я вот почти миллион, вот я вчера ее получил, у меня миллиона нету, это я еще даже за квартиру не заплатил. заплатил. Я еще ничего нормально пожрать не купил. Я там купил там носки, чуть-чуть прядится. Миллиона нет. Зачем мне эта валюта? Мне нафиг не нужна. И вот то, что я покупаю, то, что производят у нас, пускай оно качество не ахтиново, оно и дешевое.
Гэта было наше апытанне ў горадні, а зараз апытанне ў Гомелі. Пад Гомелем невядомыя вандалы апаганьваюць магілу героя ўкраінскага майдану Міхаіла Жызнеўска, зрываюць жоўта-блакітныя сцяжкі, стужкі і звянкоў. Чаму гэта адбываецца і хто, на вашу думку, да гэтага датычны? Адказваюць жыхары Гомеля.
Не знаю, что это за Жизневский, что это за личность такая, честно говоря. И что такое герой Майдана. Не понимаю, кто ей может осквернять эту могилу. Тот, кто знает, наверное, кто это такой.
Это вообще-то не люди, это антихристы.
Просто неоднозначное отношение у людей, у белорусов конкретно, к этому движению Майдана. Есть люди, которые отвергают это все. В семье не без урода. Сами понимаете, одни выражают свои мысли достаточно корректно и цивилизованно, а другого не находят, как вот это делать.
Я не думаю, что вы наш народ был против. И вот такое вот позволяли себе. Мы только за Украину. Если, может, даже и кто-то сделал это, надо наказать. Но наш народ, как я понимаю, все за Украину, все. Мы братья.
Смотря какие герои Майдана, за кого он воевал там. На Украине разные герои есть. Есть бандеровцы, есть шушкевичи. Смотря какие герои. Кого там похоронили, смотря каких героев. Которые народ защищали или которые за бандеру стоят. Понимаете, там Майдан, там же убивали и этих вот, как их, беркутовцев тоже. Я смотрела. У меня муж с Украины, поэтому я очень интересуюсь Украины. И сейчас смотрю, что Донбасс бомбят. Вообще-то, если они герои, то я считаю, что это точно так же, как в Польше оскверняют памяти наших солдат, которые погибли в Великую Отечественную. То же самое, понимаете? Если он стоял за правое дело, то это нехорошо. Могила осквернять вообще это грех большой. Кто бы там ни был. Могила это святое. Где, может, какие-то вандалы. Всякие же есть. И у нас в Белоруссии вандалы есть. Это, мне кажется, какие-нибудь радикальные какие-нибудь такие вот силы, какие-нибудь группировки какие-то.
Разные люди могут быть причастны по вероисповеданию и по своим этим самым отношениям к политике. Но это, конечно, некрасиво, кем бы он ни был. Это его было, решение поехать на Майдан. Одни это осуждают, другие приветствуют, не знаю. Сложно сказать. Конечно, это нехорошо, 100%. А кто причастен, не знаю. Это могут быть и нормальные люди, но немножко с головой недружащие. Вышли они на Майдан, это их дело. Приехал человек им помочь, это тоже его дело. Человек погиб, зачем оскорблять?
Кто причастен, я не знаю, это, наверное, бестолковая молодежь. В каждой стране много всяких радикальных организаций. Какие-то дурачки там сидят. Любой человек умерший, раз его боженька к себе призвал, могилы ни в коем случае не чьи, нельзя трогать. Не чьи. Наши могилы в Германии сколько? Вы видели, как за ними ухаживают? Когда-то же мы были враги, за ними прекрасно ухаживают. Кладбище в нормальном состоянии. Могила есть могила, и разве можно вообще ее трогать? Кто бы там ни был.
Гэта былі меркаванні жыхароў Гомеля пра апаганьванне магілы героя ўкраінскага майдану Міхаіла Жызнеўскага. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўная тэма праграмы. 20 студзеня на 86-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі навуковец, доктар гістарычных навук, прафесар Анатоль Грыцкевіч. Адпяванне пройдзе 22 студзеня ў чырвоным касцёле Менску паводле грэка-каталіцкага абраду. Міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў падтрымаў ідэю выкладання ў школах гісторыі і геаграфіі па-беларуску і выказаўся за паступовае пашырэнне выкладання народнай мове ў вышэйшых навучальных установах. Першая ў 2015 годзе сустрэча лідараў апазіцыі ў справе вылучэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты прайшла 21 студзеня ў Менску. Ніхто не запярэчыў супраць стварэння агульнай ініцыятыўнай групы Міколы Статкевіча. Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» і зараз наша рубрика «Імёны свабоды». Сёння пра ксяндза Уладзіслава Пятрайціса, які паставіў першы ў Европе помнік ненароджанаму дзіцяці.
«Імёны свабоды» – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Владислав Петрайчис. Народился 20 студеня 1955 года у вёсцы Пацинуляй Радвилевского района Литвы. Завершил свой жыццёвы шлях 9 травня 2012 у вёсцы Іказень Браславского района, пахаваны ў Мёрах. При конце 1980-х ксёнз Петрайчыц у нас у Полоцку был человеком-легендой. Калі всіх, хто свядома говорил по-беларуску, яшчэ можна было злічыць по пальцах, калі мой старейший сын пытался, чаму на нашей мове размаўляюць только наши знаёмыя, пронеслася чутка, что у близким наваколлі з'явился беларускамоўный католицкий святар, причем литовец. Скончивши Ковенскую духовную семинарию и отрымавши святарское посвящение, молодый ксёнз Уладас Петрайчыц приехал служить у Мёры. Тамтейший костёл, як зрэшты практично все тагачасные белорусские костёлы, был польскомовным. Айцец Уладас мог принять традицию и иметь, как абсолютная большиня тутейшего клеру, односно спокойное житё, бо поводле советского календара починалася перебудова. Однако здарылася іншая. Аналогія з марсіанскімі хронікамі Рэя Брэдбері будзе безумоўна занадта смелай, але жывая беларуская стыхія ваколіц і самога невялікага гарадка колішняй вільнінскай губерні пачала мяняць светапогляд прыезджага святара і ягоную мову. Калі ў Полоцку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя упершыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Уже вядомая літаратарка Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петрайчыцам газету «Голас душы», адно з першых каталіцкіх выданняў. Ірына напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэтую справу толькі тады, калі калега дасканала валодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы з айцом Владіславам, якая адбылася неўзабаве, ён ужо гаварыў па-беларуску прынамсі лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. Шмат хто памятае казань Петрайчыца пасля рэферэндуму 95 году. Святар з гневам казаў самбоны, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робіць у касцёле людзі, якія галасавалі супроць крыжа, за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сыбір. Некаторыя верніцы разгублена плакалі. Петрайчыц многае зрабіў першыню. Започаткаваў пілігрымкі сваіх парафіянаў да Бутлаўскай Божай Маці, паставіў першы на той час у Еўропе помнік ненароджанаму дзіцяці, пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браслаўшчыні помнік Ефрасіні Полацкай. Праязджаючы праз Мёры, я заўсёды пытаюся каля касцёлу, дзе вуліца імя Уладзіслава Петрайчыца.
Імёны свабоды, асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
А зараз па-беларуску з Вінцуком вячорка. Тэма сённяшняга выпуску не чын чынам, але як мае быць.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Хоць у лоб страляй. Вядомая рэч. Заганнае кола. Гэта фразеалагізмы, сталыя выразы, вышэйшы за іншыя ровень мовы, які ў вялікай ступені вызначае ейную нацыянальную адметнасць разам з прыказкамі. Прыказка – закончанае выказванне, напрыклад, «рабі пільна і дома будзе вільня». Але сёння менавіта пра фразеалагізмы або ідыёмы, вобразныя формулы, якія можна замяніць адным словам. Ідыёмы не паддаюцца даслоўнаму перакладу. Калісьці савецкі камуністычны манарх Мікіта Хрушчоў сказаў прэзідэнту Ніксану на выставе: «Мы вам пакажам кузькіну маць», а потым уразіў свет, гукаючы тое самае з трыбуны аб'яднаных нацыяў. Перакладнікі разгублена выдалі нешта накшталт «We will show you Kuzma's mother». Так расейскі фразеалагізм стаў у вангельскай мове сінонімам савецкіх атамных бомбаў і наогул для нерасейскіх народаў пачаў азначаць дэманстрацыю савецкай агрэсіўнасці. Вось і цяпер праславуты Google Translate падае ў перакладзе на беларускую мову кузькіну, нават не кузькаву, маці. На жаль, беларускія рэдактары не заўсёды адчуваюць, што аўтар думае па-расейску і спадзяецца на той самы Google Translate, сапраўдны ці ва ўласнай галаве.
У нядзелю беларусы паспрабуюць паказаць Кузькіну маці зборнай ЗША.
Недзяржаўная беларуская газета.
Мы ім пакажам Кузькаву маці.
Называе свой артыкул аглядальнік, які рэгулярна ўступае ў палеміку на тэмы мовы. А па-беларуску гэта ж будзе...
Паказаць, дзе камар козы пасе, дзе горкі перац расце. Навучыць, дзе ў юны зімуюць. Даць перцу з імберцам. Порткі скроіць, гароху засыпаць троху.
Песня. Некаторыя пра уюноў ці пра перцы з імберцамі, нават вельмі нацыянальна пазнавальныя ды гістарычна абумоўленыя. Сабраў гэтыя адпаведнікі, не пераклады, з міцер Санько, у першым дастаткова поўным, хоць сціпла званым малым, расейска-беларускім слоўніку прыказак, прымавак і фразэмаў, што выйшаў у 1991 годзе. Ужо на ягоным грунце рабіліся лінгвакраіназнаўчы слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў, аўтарства Святланы і Яўгена Івановых, выданне 2000 расейскіх і беларускіх ідыёмаў, фразеалагізмаў і ўстойлівых словазлучэнняў, укладання Алены Баярынай і Уладзіміра Сіўчыкава. Адрасую да гэтых кніг кожнага, хто засвоіў з літаратуры расейскую фразеалогію, але хоча натуральна і вобразна выказвацца па-беларуску. А прыкладам да выдадзенага народнай асветай руска-беларускага фразеалагічнага словаря для сярэдняй школы з гіганцкім накладам 130 тысяч не адрасую, і вось чаму. Расейскі царкоўнаславянізм із уст вуста падобным чынам па-беларуску не можа гучаць, бо ў нас у эпоху Вялікага княства ў храмах панавала мова беларуская. Укладальнікі ж даведніка для школьнікаў даслоўна перакладаюць «з вуснаў у вусны», а па-беларуску ж гэта «з вуха на вуха». Вельмі патрэбны ў штодзённай гутарцы выраз для абазначэння нечага пасрэднага, па-расейску «так сябе». Школьны слоўнік падае па-беларуску толькі «так сабе», а вось слоўнік з Дмітра Санька «ні сёе, ні тое, ні ў смак, ні ў знак». «Пасаліўшы, можна есці». Как две каплі вады, адпаведна слоўнік школьнай мовы дае як дзве кроплі і нават каплі вады са спасылкай на Кандрата Крапіву. А змістер Санько?
Як з вока выпаў. Голас у голас, волас у волас. І кроплі зняў. І крышкі бацькавы ці матчыны сцягнуў.
Калі пра падабенства дзіцяці да бацькоў. Выснова несуцяшальная. Той, хто засвойваў беларускую мову выключна паводле школьнай нормы, на жаль, абдзелены яе самабытным багаццем. А між тым, такія незаўважныя ды штодня патрэбныя сталыя выразы фармуюць каларыт мовы, а можа і менталітэт. Напрыклад, як той казаў, у суседзяў, как гаварыцца, часта слова паразіт.
Адзін з іх, Юзік, другі гарыцца казік, дык вось, прапануе вашай увазе.
Праз ідыёмы ды ўжытыя ў іх словы фарматуецца ўспрыманне гістарычнага шляху народу.
Капейка рубль бережот, грош гроша нажывае, пры царе гарохе, за дзедам шведам, за каралём гарохам, як людзей было троху. Ні швец, ні жнец, ні в дуду і грец, ні да танца, ні да ражанца.
Ражанец або ружанец – гэта малітоўныя каралі. І, вядома, вызначаюцца нацыянальныя эстэтычныя да іншыя прыярытэты.
Прыстал, как банны ліст. Прыліп, як сала да падэшвы. Мухі не абідзят. Камара не заб'е.
Чамусьці ў суседніх народаў тут розныя звяры. Нездарма Пуцін усё імкнецца аддзяляць ад нечага менавіта мух. Беларускія фразэмы нясуць незабыўную вобразнасць.
Как у воду апущены. Не сцяты, не павешаны. Пугала гароховая, патароча салапатая. Птичьего молока только нет. Лебядзінага молока або смажанага лёду не стае.
Могуць сказаць аптымістычна пра песімістычнае. Адной нагой в магіле, пара да Абрагама на піва. Замацоўваюць слоўную адметнасць.
Как за каменнай сціной, як за мурам. Метаць громы і молніі, перуноў даваць. Быць пад каблуком.
Яўна новае пазычанне з французскай.
Сядзець пад хвартухом.
Таму падкаблучнік ніяк не можа быць пад абцаснікам. То гаварыма па-беларуску не чын чынам, у нас не было культу чыноў, а як мае быць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня, і зараз Галіна і Барыс Вайханскія выконваюць песню «Вяртанне».
Не сумуй без меня, не ляхлят под гуслиными крылами. У родимом окне шакайся мене, моя милая. Много бачу людей, али нечто ни у день, ни у ночи я не сустрела нигде пригожейшие очи девочья. Мне всю правду, як есть, открывая земля неведомая. Пожаданный тут гость, ты ведомо пришел не до дому я. И краина я край, а ведь не спевая душа моя. Без тебя родный край, о земля моя, любая самая. Снится мне тишиня под цветальными зорками стылыми. Сам я пусляняю, покуль не володаю крылами. У журбе пехотой я смешаюсь с золкими ранками. Для силы святой тихоты древо с пуслянками. Заручай, розмовляє хронічно з паречками, і бірозовий гай притулився для сажалки свічками, і в гальні соловей навод лес воняція по шагу. Та меч радій, що напевно чувати я Божчику. А без сонця могу говорить про погорки і доли я, де веселки дугу здимають дуби небожолі я, де пливуть поплави ручниками туману спарітия. Там почуєте ви наші печення і саховітия. Чекають сябри і старі мури таємницями, там поляни у бари, червоняться точно суніцями, там ми вітрі спашли, бородімося все рядіная, і в окно в світі жанчина, не тільки матуля родимая.